Глава 6. Новые обитатели лаборатории. Наутро на прозекторском столе лаборатории профессора Керна действительно лежали два свежих трупа. Две новые головы, предназначенные для публичной демонстрации, не должны были знать о существовании головы профессора Доуэля, и потому она была предусмотрительно перемещена профессором Керном в смежную комнату. Мужской труп принадлежал рабочему лет 30, погибшему в потоке уличного движения. Его могучее тело было раздавлено. В полуоткрытых, остекленевших глазах замер испуг. Профессор Керн, Лоран и Джон в белых халатах работали над трупами. «Было еще несколько трупов», — говорил профессор Керн. «Один рабочий упал с лесов. Забраковал. У него могло быть повреждение мозга от сотрясения. Забраковал я и нескольких самоубийц, отравившихся ядами. Вот этот парень оказался подходящим. Да вот это еще. Ночная красавица». Он кивком головы указал на труп женщины с красивым, но увядшим лицом. На лице сохранились еще следы румян и гримировального карандаша. Лицо было спокойное. Только приподнятые брови и полуоткрытый рот выражали какое-то детское удивление. «Певичка из бара. Была убита наповал шальной пулей во время ссоры пьяных апашей. Прямо в сердце, видите? Нарочно так не попадешь». Профессор Керн работал быстро и уверенно. Головы были отделены от тела, трупы унесены. Еще несколько минут, и головы были помещены на высокие столики. В горло, в вены и сонные артерии введены трубки. Профессор Керн находился в приятно возбужденном состоянии. Приближался момент его торжества. В успехе он не сомневался. На предстоящую демонстрацию и доклад профессора Керна в научном обществе были приглашены светила науки. Пресса, руководимая умелой рукой, помещала предварительные статьи, в которых превозносила научный гений профессора Керна. Журналы помещали его портреты. Выступлению Керна с его изумительным опытом оживления мертвых человеческих голов придавали значение торжества национальной науки. Весело посвистывая, профессор Керн вымыл руки, закурил сигару и самодовольно посмотрел на стоящие перед ним головы. «Хе-хе, на блюдо попала голова не только Иоанна, но и самой Соломеи. Недурная будет встреча. Остается только открыть кран, и мертвые оживут». «Ну что же, мадмуазель, оживляете? Откройте все три крана. В этом большом цилиндре содержится сжатый воздух, а не яд. Хе-хе». Для Лоран это давно не было новостью. Но она, по бессознательной почти хитрости, не подала и виду. Керн нахмурился, сделался вдруг серьезным. Подойдя вплотную к Лоран, он, отчеканивая каждое слово, сказал: «Но у профессора Доуэля... Прошу воздушного крана не открывать. У него повреждены голосовые связки». Поймав недоверчивый взгляд Лорана, он раздраженно добавил: «Как бы то ни было, я запрещаю вам. Будьте послушны, если не хотите навлечь на себя крупные неприятности». И, повеселев опять, он протяжно пропел на мотив оперы «Паяцы». «Итак, мы начинаем». Лоран открыла краны. Первой стала подавать признаки жизни голова рабочего. Едва заметно дрогнули веки, зрачки стали прозрачны. «Циркуляция есть, все идет хорошо». Вдруг глаза головы изменили свое направление, повернулись к свету окна. Медленно возвращалось сознание.
«Живет!»
— весело крикнул Керн.
«Дайте сильнее воздушную струю».
Лоран открыла кран больше. Воздух засвистал в горле. «Что это? Где я?» — невнятно произнесла голова. «В больнице, друг мой», — сказал Керн. «В больнице?» Голова повела глазами, опустила их вниз и увидела под собой пустое пространство. «А где же мои ноги? Где мои руки? Где мое тело?» «Его нет, голубчик, оно разбито вдребезги. Только голова и уцелела. Туловище пришлось отрезать».
«Как это отрезать? Ну нет, я не согласен. Какая же это операция? Куда я годен такой? Одной головой куска хлеба не заработаешь. Мне руки надо. Без рук, без ног на работу никто не возьмет. Выйдешь из больницы? Тьфу, и выйти-то не на чем. Как же теперь? Пить есть надо. Больницы-то наши знаю я. Подержите маленько, да и выгоните. Вылечили? Нет, я не согласен, — твердил он.
Его выговор, широкое, загорелое веснушчатое лицо, прическа, наивный взгляд голубых глаз — все обличало в нем деревенского жителя. Нужда оторвала его от родимых полей, город растерзал молодое здоровое тело.
«Может, хоть пособие какое выйдет? А где тот?»
Вдруг вспомнил он, и глаза его расширились.
«Кто?» «Да тот, что наехал на меня. Тут трамвай, тут другой, тут автомобиль, а он прямо на меня».
«Не беспокойтесь, он получит свое. Номер грузовика записан, 4711, если вас это интересует. Как вас зовут?» — спросил профессор Керн.
«Меня?» «Тома звали. Тома Буш. Вот оно как».
«Так вот что, Тома, вы не будете ни в чем нуждаться и не будете страдать ни от голода, ни от холода, ни от жажды. Вас не выкинут на улицу, не беспокойтесь».
«Что ж, даром кормить будете или на ярмарках за деньги показывать?»
«Показывать покажем, только не на ярмарках. Ученым покажем. Ну, а теперь отдохните». И, посмотрев на голову женщины, Керн озабоченно заметил. «Что-то Соломея заставляет себя долго ждать».
«Это что ж, тоже голова без тела?» — спросила голова Тома.
«Как видите, чтоб вам скучно не было, мы позаботились пригласить в компанию барышню. Закройте, Лоран, его воздушный кран, чтобы не мешал своей болтовней». Керн вынул из ноздрей головы женщины термометр. «Температура выше трупной, но еще низка. Оживление идет медленно». Время шло. Голова женщины не оживала. Профессор Керн начал волноваться. Он ходил по лаборатории, посматривал на часы, и каждый его шаг по каменному полу звонко отдавался в большой комнате. Голова Тома с недоумением смотрела на него и беззвучно шевелила губами. Наконец Керн подошел к голове женщины и внимательно осмотрел стеклянные трубочки, которыми оканчивались каучуковые трубки, введенные в сонные артерии.
«Вот где причина. Эта трубка входит слишком свободно, и поэтому циркуляция идет медленно. Дайте трубку шире».
Керн заменил трубку, и через несколько минут голова ожила. Голова Брике, так звали женщину, реагировала более бурно на свое оживление. Когда она окончательно пришла в себя и заговорила, то стала хрипло кричать, умоляла лучше убить ее, но не оставлять таким уродом.
«Ах, ах, ах, мое тело, мое бедное тело! Что вы сделали со мной? Спасите меня или убейте! Я не могу жить без тела! Дайте мне хоть посмотреть на него! Нет, нет, не надо! Оно без головы! Какой ужас, какой ужас!»
Когда она немного успокоилась, то сказала: «Вы говорите, что оживили меня. Я малообразована, но я знаю, что голова не может жить без тела. Что это? Чудо или колдовство?»
«Ни то, ни другое. Это достижение науки».
«Если ваша наука способна творить такие чудеса, то она должна уметь делать и другие. Представьте мне другое тело. Осел Жорж продырявил меня пулей. Но ведь немало девушек пускают себе пулю в лоб. Отрежьте их тело и приставьте к моей голове. Только раньше покажите мне. Надо выбрать красивое тело, а так я не могу. Женщина без тела — это хуже, чем мужчина без головы».
И, обратившись к Лоран, она попросила: «Будьте добры дать мне зеркало».
Глядя в зеркало, Брике долго и серьезно изучала себя.
«Ужасно. Можно вас попросить поправить мне волосы? Я не могу сама сделать себе прическу».
«У вас, Лоран, работы прибавилось», — усмехнулся Керн. «Соответственно, будет увеличено и ваше вознаграждение. Мне пора». Он посмотрел на часы и, подойдя близко к Лоран, шепнул. «В их присутствии», — он показал глазами на головы, — «ни слова о голове профессора Доуэля». Когда Керн вышел из лаборатории, Лоран пошла навестить голову профессора Доуэля. Глаза Доуэля смотрели на нее грустно, печальная улыбка кривила губы.
«Бедный мой, бедный!» — прошептала Лоран.
Но скоро вы будете отомщены. Голова сделала знак. Лоран открыла воздушный кран. «Вы лучше расскажите, как прошел опыт», — прошипела голова, слабо улыбаясь.